Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы с вами обсуждаем сегодня события, которые довольно давно уже происходят, но не меньше месяца. Но все резче, резче, резче. Катится рубль. Уж не знаю, беспокоит это вас или нет, но мы это тем не менее обсудим. Как государственная политика влияет на курс рубля? Курс государства и курс рубля – это наша сегодняшняя тема. Политический курс государства и экономический курс рубля. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы призываем вас делиться своими соображениями. А почему катится рубль? Ну, не все же катятся. А вот рубль катится. Здравствуйте, Леонид Гозман.
Здравствуйте.
Леонид представляет в нашем эфире политический спектр граждан Российской Федерации.
Полного непонимания экономики. Да,
экономики. У нас будут, конечно, в поддержку Леониду экономисты, самые настоящие с нами на связи. Но, тем не менее, политическая часть тоже, безусловно, важна, потому что я спрашиваю вас для начала о вашем представлении. Вот как вы себе представляете, каким образом курс, политический курс рубля может определять курс национальной валюты?
Ну, мне кажется, что, во-первых, надо отдавать себе отчет в том, что у нашего начальства все катится, не только рубль. Если бы только рубль, понимаете? Вот. Но у него же все катится. У него катится, там, я не знаю, Белоруссия, у него катятся там такие в широком плане международные отношения.
Ну,
да?
Они, кажется, выкатываются из рук.
Ну, выкатываются. Да. Я не знаю. В общем, все как-то фигово. Вот. И это, конечно, имеет общие причины. Вот. Но мне кажется, что есть одна такая вещь, я уж не знаю, что там экономисты скажут, но если напрямую отвечать на наш вопрос, то я бы сказал, что это следствие глубокого недоверия к нашему государству. Недоверие и у граждан рядовых, там, вот, у меня, у вас, наверное, там, у большинства, да, ну, очень многих, по крайней мере, да, недоверие бизнеса.
И у инвесторов, на которых теперь все ссылаются, они нам не верят, поэтому...
Совершенно правильно, да, они не верят, понимаете, и смотрите, ну, вот достаточно, допустим, министру финансов сказать, что национальная валюта стабильна, граждане, не беспокойтесь, да, что делают граждане? Вот только вот закончил он говорит, что делают граждане? Граждане бегут в банк и покупают на оставшиеся рубли, покупают доллары. Потому что если он сказал, что валюта стабильна, значит, она рушится. Да? Вот на уровне, вот при таком недоверии функционировать нельзя, понимаете? Вообще без недоверия нельзя ничего сделать. Когда вы в магазине...
Без доверия.
Без доверия, простите. Когда вы в магазине расплачиваетесь, то, допустим, там вам говорят, там, не знаю, 350, вы даете 1000, так? Вы исходите из того, что продавец вам отдаст сдачу. Что он не схватит эту 1000 и не убежит. Понимаете, вот, ну, вот вы из этого исходите. Когда вы переходите дорогу на зеленый свет, а перед вами стоят, вот, ну, а стоят машины на красный, то вы исходите из того, что там нету психов, которые возьмут и специально нажмут на газ, чтобы вас задавить. То есть вот какой-то определенный уровень доверия в человеческих взаимоотношениях, он абсолютно необходим. Мне кажется, наша власть сделала все, очень успешно, очень талантливо, действительно, кто мог подумать, что так можно до этого добиться, чтобы мы им не доверяли вообще ни в чем.
И это недоверие всегда будет сказываться, в том числе в весе национальной валюты.
Мне кажется, что да.
Вот мы сейчас пока политически этот вопрос зададим экономистам. С нами на связи Евгений Гантмайхер. Пока политически я бы вас спросила, Евгений. Здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И вот существует ли зависимость политического курса страны и курсы национальной валюты прямая? И как вот сейчас, когда он действительно катится вниз, способно ли государство изменить? Я про экономическую политику пока не спрашиваю. Реформы, это вы все скажете. Потом политически, что может сделать сейчас страна, чтобы выровнять хотя бы этот курс? Политическая зависимость есть тут?
Ну, то, что рубль обесценился в течение этого года на 20%, даже, по-моему, больше, по официальным данным, это, конечно, на две трети это политическая ситуация. Потому что, даже то падение цен на нефть, которое произошло в феврале, оно тоже было спровоцировано нашей политикой. Мы это с вами знаем. Вот. А смотрите... Большой вклад сейчас в вот такое быстрое обесценение валюты, например, имеет дело Навального. Потому что, конечно, весь бизнес российский ждет очередных санкций. Причем дело только начинается, дело Навального. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что он вернется в Россию, он будет дальше действовать, и будет противодействие ему и так далее. Второй очень важный момент. Он, конечно, связан с пандемией, потому что люди разочарованы в эффективности государства в условиях пандемии все-таки. Особенно это характерно для регионов России. Москва еще там как-то худо-бедно пытается какие-то компромиссные варианты искать, но регионы не справились, большинство регионов не справилось. И сейчас у государства такая ситуация, что вроде бы надо бы ужесточать, снова там вводить какие-то вот эти ограничения, все эти масочные режимы, а люди категорически не хотят. Это второе. Третье – это недостаточная поддержка, снова же это политический вопрос, во время пандемии и населению, и бизнесу, прежде всего малому и среднему бизнесу. Но дали копейки на самом деле. И экономические перспективы в этой связи очень такие, я бы сказал, смутные, потому что мы видим по августу восстановление фактически остановилось. Оно так и не закончилось, восстановление экономическое. В июле чуть-чуть там какой-то был небольшой рост. Оттолкнулись вроде одна, а в августе снова остановились. Так что рубль, то, что с рублем сейчас происходит, это, конечно, следствие политических процессов, которые существуют в России. Я бы сказал так, это следствие отношения нашего государства к обществу, к собственным людям.
Ага, спасибо. Мы каждую из причин, которых вы называли, подробнее обсудим. Но я спрошу Игоря Николаева, тоже экономист. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что существует некий ряд политических причин для того, чтобы для вот этого последнего, тяжелого падения рубля?
Существует. Евгений Гапмахер сказал уже об этом. Я с этим соглашусь, безусловно. То, что связано со случившимся с Навальным, то, что может даже последовать скорее после этого, я имею в виду усиление антироссийских санкций. Но здесь же политический фактор, да. Безусловно, это политический фактор. Как он действует на рубль? Собственно говоря, мы это уже видели и раньше проходили, что называется. И нетрудно предугадать, что если будет усиление антироссийских санкций, а вероятность растет, этого достаточно большая, я считаю, наши власти просто недооценивают на самом деле эту вероятность, то, безусловно, для российской валюты это фактор риска, серьезного риска. С точки зрения там, кредитования, и так уже затруднен доступ. Но мы знаем, здесь еще увязывается и с «Северным потоком-2». А это что? Это, опять же, экспортные доходы России, на которые она рассчитывает. А у нас на самом деле по этому году и так уже идет очень резкое падение экспортных доходов. Это напрямую сказывается на курсе рубля. У нас, допустим, за январь-июль доходы от экспорта нефти сократились в стоимостном выражении почти на 40%, меньше 40%. А доходы от экспорта газа в стоимостном выражении сократились за январь-июль в годовом выражении, то есть по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, более чем на 51%. Это обвальное сокращение экспортных доходов. И если будет усиление антироссийских санкций, которые в том числе скажутся на вот этом, на получение экспортных доходов, это удар по рублю. Причем у меня такое впечатление, действительно, даже такую цепочку и не выстраивают. Вот понимают, что санкции – политический фактор, безусловно, но он прямо сказывается на том, что происходит с курсом российского рубля. Конечно, в последнем падении рубля, которое продолжается, этот фактор очень важный, но не только он. Здесь и пандемия, безусловно. вторая волна, которая началась, которая идет, коронавирусного кризиса. Ну и цены на нефть, они ведь тоже, это уже не политические факторы, цены на нефть, хотя тоже связаны очень тесно с политикой. Но, безусловно, политический фактор – это антироссийские санкции. Об этом я уже подробно сказал.
Понятно. Вот я уже не говорю о том, что именно сегодня пришло сообщение о том, что в ООН вновь выступил глава МИД Германии Хайко Маас и предупредил Россию о возможных санкциях. Они уже об этом говорили. Но сегодня как-то особенно жестко это прозвучало. Он сказал, что Евросоюз готов к таким санкциям. Если, ставит он условие, если Россия не начнет расследовать. Вопрос, Леонид, значит, получается у нас замкнутый круг. Россия говорит, что мы не можем начать расследовать, потому что у нас нет предмета для расследования. Его никто не травил, и вообще вы сами это сделали. Европа ставит условия. То есть, когда Россия отпихивается, отбояривается и отказывается от расследования, она обрекает себя своими же руками на этот новый круг санкций, которые снова будут и снова давить на рубль. То есть, получается, вот самострел, так получается?
Ну да, конечно. Я, кстати, думал, когда Владимир Владимирович в разговоре с господином Макроном сказал, что Навальный сам отравился, у него какая-нибудь ассоциация с унтер-офицерской вдовой возникла или нет? Он все-таки в школе-то учился, ну как, известная вещь, она сама себя высекла, да? Вот. А на самом деле вот что. Мне кажется, что очень серьезная причина происходящего – это их, ну, нашего начальства и лично вот уважаемого президента и его ближайших коллег, это какое-то такое странное мироощущение. В этом мироощущении они одни. Знаете, вот это такое глобальное одиночество такое, да? Вот никого нету. Угу. Людей нету. Люди не имеют свободы воли. Они не выходят на улицу, их выводят. Там деньги дают или обманывают как-то, еще как-то манипулируют. Да? Других стран, в общем, тоже нету. Свои возможности они очень сильно переоценивают. Им кажется, что вот когда вот Владимир Владимирович периодически говорит, что я требую, чтобы в этом году мы там чего-то сделали, это он говорит два раза в год, одно и то же, да, не исключено, что он верит в то, что теперь будет сделано. Он же потребовал. Ну как вообще? Вот должно же как-то меняться. У Сталина было такое же, в общем, ощущение. Вот. Он же недаром первый приказ отдал, когда началась война, значит, выгнать агрессоров за наши священные рубежи, но границы не переходить. Границу перейти удалось через несколько лет. Вот. Совершенно вот, неадеквате был товарищ. Вот. И боюсь, что наши на самом деле тоже. И в этом смысле они...
То есть вот этот круг, который замкнется и снова ударит по голове этот топор, свой же собственный рубль, они этот круг не прописывают.
Вот, Лен, вот если человек на связи с космосом напрямую, да, и управляет Вселенной, если он при этом сидит в Кащенко или даже у себя дома и никому не мешает, то это ничего, ну пускай управляет. Но если он на самом деле управляет хотя бы заводом, то это катастрофа. Просто катастрофа, потому что он там, знаете, он там с духами общается или с мировым разумом, вот, а тут надо, значит, поставки обеспечить какие-то, да, или там финансовые потоки. Вот, вот мне кажется, что многие из них, по крайней мере, первые лица, самые первые лица, да, они вот ровно такие. И они, конечно, не начинают расследование не потому, что по Навальному, не потому, что они... там что-то не получили, что-то не знают.
Ну, конечно, это собачьи, же да. Даже формально могли сказать, чтобы отбояриться опять они же и сказать, ну, мы уже откроем вам, ну, конечно.
Лен,
но...
Они не могут. Это невозможно. Это нарушение картины мира, это потеря лица там и так далее. Понимаете, с кем? Вот это что? Они вот с этими, понимаете, потеря будут лица. Разговаривать, да?
Потеря рубля – ничего, а потеря лица – это
потеря
невозможно.
Потеря лица – это главнее, конечно, главнее, для них. Да. Конечно, главнее. И вот все, что они делают для вот таких вот каких-то иррациональных своих психологических целей. Вот потеря лица, уважение, любовь, там еще что-то. Ради этого они на войну идут, ради этого они людей убивают, ну и губят людей там и так далее. И они не одни такие. Лукашенко такой же. Смотрите, вот сейчас вот у Лукашенко все, что у него происходит. Но есть же простой путь, причем единственный спасительный. Ну, поговори ты с ними, с этим Координационным советом. А в ходе разговора попробуй их расколоть, подкупить, запугать. Ну, что-то постарайся что-то сделать.
Ну, запугать
сделать,
он
да?
Уже успешно их запугал,
а он говорит,
без разговора.
Не запугал. Не запугал. Не запугал. Наоборот, он их консолидировал. А почему? Он, ну, слушай, он поскольку всех сажает, он всех консолидирует. Они все противоречия между собой оставляют, потому что они все против него. Вот. Но он не может с ними разговаривать, потому что он не видит субъекта. Да? А эти наши орлы, которые не могут Навального произнести имя до сих пор. А что сегодня говорил этот самый, как его, Песков? Слушайте, он же сказал, что президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. Парень, ты что несешь-то? Она не гражданка Беларуси, она президент-элект. Она избранный президент, ее в этом качестве принимают. А он говорит, гражданка Беларуси. То есть он сразу занимает ту позицию, которая делает любой диалог невозможным. Вообще любой диалог невозможным.
Тем не менее, вот государственным СМИ, государственным экспертам нужно объяснять людям, почему падает. Так принято. Вот рубль падает, они должны объяснять. Мы сейчас посмотрим, я попросила коллег, чтобы эти объяснения, вот мы за 2,5 минутки сейчас увидим месяц объяснений падающего рубля на канале «Россия-24». Давайте послушаем.
Эфир программы «Вести» от 26 августа 2020.
25 августа американская валюта стоила 75,39, за сутки рост на 72 копейки, а за европейскую давали больше 89 рублей впервые с 30 марта. Ослабление рубля не смогли остановить ни налоговые выплаты российских компаний, ни растущие цены на нефть. При этом внешний фон складывается неблагоприятно для отечественной валюты. Специалисты уверены, как только снизятся именно геополитические риски, российская валюта также укрепится и усилит свои позиции.
27 августа.
Ситуация необычная. Нефть дорожает, явного внешнего негатива нет, налоговый период начался, а рублю становится все хуже. За неделю доллар подрос более чем на 2 рубля, евро почти на 3. По мнению экспертов, одна из главных причин вот такой негативной рублевой динамики – это ситуация на рынке российских облигаций.
Главным же фактором давления на рубль стали звучащие со стороны Запада угрозы новых санкций, из-за чего инвесторы выходят из российских активов. Но к тому же, как и на ослабление – подключили спекулянты, что придает особую динамику.
7 сентября.
Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года. С начала торгов валюта выросла на 0,8%, затем последовала коррекция. Растет и доллар, за американскую валюту дают около 76 рублей. Причина в геополитической обстановке и угрозе новых санкций, а также падение цен на нефть.
8 сентября.
Доллар и евро уверенно дорожали в первой половине понедельника. После ряда заявлений курсы изменились, конечно, что положительно отразилось на российской валюте. Во всяком случае, отметку в 90 рублей за евро мы больше не видим. Факторов сразу несколько. Конечно, дело в сообщениях, которые приходят из-за рубежа. И среди них есть новость о том, что против газопровода «Северный поток-2» могут быть введены новые санкции.
28 сентября.
Коррекция после нескольких дней снижения. Сегодня на открытии торгов на московской бирже национальная валюта несколько укрепилась в начале сессии, и доллар, и евро потеряли пару процентов. Но вскоре вновь перешли к росту, и сейчас доллар и евро прибавляют около 0,5%. Некоторые аналитики считают, что доллар в ближайшее время может подорожать и до 80, но ненадолго. До американских выборов инвесторы бегут из рискованных активов.
29 сентября.
Как долго это продлится и в чем причина ослабления национальной валюты, спросим у Дмитрия Марока. Дмитрий, что так сильно давит на рубль?
Здравствуйте. Среди важных факторов, конечно, опасения по поводу второй волны пандемии, ну и политика, в частности, выборы в США.
Ну вот даже выборы в США давят на рубль. Вот хохочет Леонид Гозман. А я спрошу все-таки Евгения Гантмахера совершенно серьезно. Во-первых, вот как вы расцениваете эти объяснения? То есть считаете ли вы, что рядовому вот обывателю российскому достаточно просто сказать, что некие санкции... То есть санкции рассматриваются, конечно, совершенно отдельно от политики российского государства. Санкции – это как бы вот они назначают, поэтому рубль страдает. Вот это вот так объясняется, что как-то санкции своим чередом, а мы тут ни при чем, мы тут совершенно не виноваты. А что касается выборов в США, я просто вам досказываю, как это вообще-то объяснялось в этом эфире, что во время выборов в США решится, соответственно, кто будет президент США, и от выбора американцев зависит судьба российских санкций, потому что в зависимости от того, кто станет президент, таким будут и санкции, и таким будет рубль. Вот так вот объясняют эту вот цепочку эксперты канала «Россия-24».
Ну, Лен, мне это напоминает знаменитую песню, помните, «Все хорошо, прекрасная маркиза» в исполнении Леонида Утесова. То есть все хорошо, но только у нас там дом сгорел. Нет, но они пытаются вот в этой пропаганде причину, ну, действительно, политическую причину, о чем мы уже говорили, переложить на вину за эту причину не на наши, так сказать, власти, а вот на этих вот американцев, европейцев. Вот выборы американские, да, вот мы такие вот оказались в этой ситуации. На самом деле, и главный, мы же говорили, главный источник всех этих проблем – это наша собственная политика. Там, кстати, девушка вначале сказала, вот когда вы показывали эту нарезку, насчет геополитических рисков. Вот когда геополитические риски у нас их не будет, тогда рубль будет укрепляться. Ну, правда? Так давайте, ребята, выйдем с Украины, давайте не будем в Сирии, давайте не будем в Ливии, давайте не будем вести себя так, что нам вот санкции со дня на день еще какие-то прилепят. Это правильно. Вот, вот действительно давайте проводить другую, по крайней мере, внешнюю политику. Ну, внутренняя политика – это отдельная песня, потому что то, что с Навальным произошло, это уже фактор внешней политики, безусловно. Вот, поэтому, да, пропаганда, она же действует по принципу полуправды, то есть они факторы называют, в общем, правильными, но я повторяю, к нам это якобы не имеет отношения, это вот какие-то там зловредные внешние...
Да. Не зависит, да, внешние, от нас.
Да, это не зависит. Наша политика внутренняя, мы же такие все белые, пушистые. Вот. Ну вот они там... Вот. А вот этот, конечно, аргумент насчет выборов в Соединенных Штатах, он вообще смешной, потому что, насколько я знаю, ну вот и Игорь Николаев, может, меня подтвердить или опровергнуть, но, по-моему, сейчас при вот колебаниях курса рубля и его удешевлении пока фактор выборов американских никак вот не участвует. Да, наверное, 3 ноября, когда мы узнаем, кто будет президент Соединенных Штатов, наверное, какое-то влияние на курс это окажет. Сейчас нет.
Евгений, сейчас нет. Евгений, я, простите, пожалуйста, я вам все-таки доскажу одну вещь, но еще раз вас, может быть, немножко насмешу. Один из опрошенных экспертов как раз по поводу влияния американских выборов на российскую валюту сказал следующее. Скоро начнутся дебаты, и они будут рассказывать друг другу разные истории. И чем более радикальными будут эти истории, тем сильнее они будут влиять на настроение инвесторов. То есть история про Россию, естественно. То есть это настолько, людям даже не приходит в голову, что это довольно-таки унизительно все-таки рассказывать, как кровно зависит рубль от каких-то историй, которые рассказывают друг другу на американских дебатах.
Мы же действительно, Путин боролся все эти годы за статус России, который встает с колен, великая держава, которая все. И тут действительно вы правы. Из-за, в общем, внутренних процессов в другой стране, оказывается, мы от них полностью зависим. Мы ничего сами не можем сделать. Ну, это просто приговор всей, так сказать, вот этой политики внешней, я повторяю, да и внутренней тоже.
Спасибо, Евгений. И я теперь все-таки Игоря Николаева спрошу вот не об этом, вот чисто экономически задам вопрос, то есть он может быть совершенно как раз дилетантский, но, Игорь, а вот вам не кажется, что вот есть еще одна вещь, которая может влиять на этот обвал рубля случайно? Не включили ли печатный станок для того, чтобы обеспечить вот этими... Вот Евгений говорит, это все минимальные выплаты. Нет, там большие, там там раздаются большие достаточно деньги в масштабах страны, вот эти пособия на детей, и все больше и больше. И нужно продлевать дополнительные выплаты врачам по объективным причинам, потому что ковид продолжается. Вот здесь вот этого влияния нет ли случайно на рубль?
Нет, я думаю, этого влияния нет. Ну, по меньшей мере, две причины. Во-первых, руководство Центрального банка у нас, насколько я могу судить по их действиям, на это никак не хотят и не пойдут. Если, конечно, их не вынудят. Но это уже фантастический вариант. В общем, это вне их мировоззрения, скажем так, чтобы печатать рубли и таким образом решать проблемы. Ну, понятно, это зависит не только от Центробанка, но тем не менее, вот позиция у них такая. Но даже не этот аргумент у меня главный. Вот если бы печатали, то мы бы уже увидели очень большой скачок цен, рост цен. На инфляции это в первую очередь отразилось. Мы видим, что инфляция у нас, ну да, могут сказать, официальная инфляция, да, официальная инфляция, а другой у нас нету, кроме того, что Росстат считает. Но на самом деле он не так далеко от истины считает. Инфляция более-менее, что называется, в годовом выражении, понимаю, многие скептично отнесутся к этому, но около 4%. Инфляция показывает, что нет, печатный станок пока не включили. И для этого на самом деле экономической такой необходимости еще не было, с учетом того, какие резервы. Но резервы сейчас тоже особо не залезают. Решили все-таки увеличить долговую нагрузку, пойти таким путем. Так что сейчас не печатают, а больше занимают деньги. Ну, занимает государство, я о государстве говорю. Поэтому этот аргумент мы вынуждены отставить в сторону. Аргумент, что вот печатают деньги, и поэтому рубль так опускают.
Так это слава богу, что мы хоть что-то оставляем в стороне в этом разговоре. Это очень хорошо. Я предлагаю посмотреть, уважаемые гости, теперь ретроспективный сюжет о том, как объяснялось, ну, уже не только там пропагандой, какие объективные причины для падения рубля с 2014 года по настоящий момент существовали. Давайте посмотрим его.
Первое громкое падение рубля после дефолта 1998 года произошло в 2008 году на фоне мирового финансового кризиса. С сентября 2008 по февраль 2009 валютный курс снизился на 47,5%, с 24 до 36 рублей за доллар. Далее сильнейшее падение рубля произошло 15 декабря 2014 года с продолжением обвала на следующий день, 16 декабря. СМИ назвали этот день «черным вторником». Тогда на пике курс доллара доходил до 80 рублей 10 копеек, евро – до 100 рублей 74 копеек, хотя еще накануне показатели составляли 58 и 72 рубля соответственно. Причиной такого громкого падения рубля стали экономические санкции со стороны США и Евросоюза из-за аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Кроме того, в 2014 году влияние на рубль оказало снижение цен на нефть со 107 до 60 долларов за баррель. 21 января 2016 года на фоне очередного снижения цен на нефть курс доллара превысил 85 рублей, побив рекорд 2014 года. Стабилизация стоимости нефти позволила также стабилизироваться и российской валюте. Среднегодовой курс доллара зафиксировался у отметки 60 рублей. А 10 апреля 2018 года рубль вновь упал. Курс доллара превысил 63 рубля, а евро взлетел до 78 рублей. Причиной этого называли геополитический курс России, в том числе военную обстановку в Сирии, а также санкции против российских бизнесменов. Следующий ощутимый обвал российской валюты произошел 9 марта 2020. Накануне Россия отказалась от предложения стран ОПЕК сократить добычу нефти на фоне снижения спроса из-за пандемии коронавируса, что привело к резкому падению цен. Стоимость нефти достигла 31 доллара за баррель, а валютные курсы на международном рынке отреагировали следующим образом. Доллар превысил 74 рубля, евро – 85 рублей. Хотя еще в конце февраля курс был в районе 63-64 рублей за доллар. С этого момента рубль держался вокруг значений 72-73 за доллар, вплоть до недавнего нового обвала.
Вот, Леонид, вот не нужно же быть экономистом, чтобы вычленить из всего сказанного, и это объективный рассказ, что больше, и коллеги подтверждают, ваши экономисты, что больше политических причин в этом падении, чем чисто экономических. То есть даже вот эта вот нефть, она перестала играть ту роль, которую ей приписывали. Сейчас с чего начинается объяснение на канале «Россия-24»? Несмотря на то, что нефть более-менее дорожает, рубль продолжает оставаться на прежних значениях. Значит, ну, это же уже слепой увидит, что политика государства определяет курс рубля. И значит, если вы хотите более устойчивую национальную валюту, значит, нужно менять что?
Лен, ну вы же совершенно справедливо сказали слово «если». Если вы хотите. Вы исходите из того, вообще нормальные люди все, исходят из того, что вот у них, у начальства есть разумный приоритет. Разумные приоритеты – это прежде всего, ну как, что должно быть-то на самом деле, да? Это благополучие собственной страны. Вот все остальное, ребят, забудьте про все остальное, да? Там, величие, там еще что-то такое, там, на Венеру лететь. Ладно, люди здесь, вот, на твоей территории – Люди должны жить хорошо, они должны хорошо питаться, у них должна быть хорошая больница, у них должна быть высокая продолжительность жизни, там, образование, и далее по списку. Да? Вот. То, что делает любая страна, о чем заботится, с большим или меньшим успехом. Да? Курс национальной валюты – одна из составляющих этого. Да? Когда она не обязательно там, доллар, рубль должен стоить там, много, мало долларов, много долларов. Это не так важно. Но он должен быть стабильным.
Да, понимаешь,
он должен
конечно.
Быть стабильным. Да? Но у них другие цели. Я в том-то и дело. Я убежден, что у них свои цели. А свои цели у них, потому что они не зависят от наших, от людей. Знаете, они не зависят от людей. Вот что вы, я, ваши гости, вот Женя и Игорь, думаем про, и слушатели думают про их политику, не имеет никакого значения, вообще никакого значения для них. Да? Более того, поскольку они контролируют средства массовой информации очень сильно, да, то они могут, вот, ну, как в том анекдоте, что была бы у меня такая пресса, про Ватерлоу никто бы не узнал. Помните, Наполеон говорит, да, на параде у нас. Вот. То есть у них они вешают лапшу на уши, да, они рассказывают про то, что во всем виноваты американцы. Кстати говоря, вот в первом вашем этом наборе вы же еще дали приличных людей, вы еще дали нормальные оценки. Вот, а включи Россию 1, Первый канал, вообще жуть зеленая.
Нет,
да,
это
там,
нормальный еще
заговор
канал.
Заговор Билла Гейтса, там, я не знаю, и Полстергейст. Вот, то есть, а цели у них другие. У них другие цели. Причем, знаете, вот многие говорят, что у них цель – это вот только там, наворовать, там, сбежать с этим наворованным и так далее. Я не согласен с этим. Я думаю, что это очень большое упрощение. На каком-то там среднем уровне, наверное, так и есть. Очень может быть, что у многих вот ровно цель такая. Вот столько вот набрать и куда-то свалить, и все, и ладно. Но я уверен, что у первых лиц, особенно у первого лица, у самого главного, у него есть другие цели какие-то. У него есть представление о правильном устройстве мира, о миссии своей страны там, и так далее. И эти представления безумны, с моей точки зрения. Просто безумны. Да? И вот этим представлением приносится в жертву абсолютно все. И благополучие людей, и безопасность людей. Ладно, национальная валюта, то Господь с ней как-нибудь проживем, да? Безопасность. Государство отвечает за безопасность. У нас безопасности стало меньше на порядок. У нас риск войны, вот просто риск того, что наши люди будут погибать на войне. И уже погибают, на самом деле, да? Но что-то может быть масштабное. Этот риск возрос. Риск ядерной войны возрос, да еще как возрос, да? Кому могло в голову прийти вот то, что сейчас происходит вот на вот с постоянным бряцанием там ядерным оружием и размахиванием этой дубинкой, ракетой, значит, какой-то там. Летает она, не летает, это бог ее знает, да? Вот. Кстати, даже если она не летает, это очень опасно, потому что кто-нибудь там поверит, что она летает и долбанет по ее этим местам расположения, да? чтобы она и не полетела никогда. Да? То есть у них свои цели, поскольку они, а вообще, понимаете, власть, любая власть сходит с ума, и ее надо держать в руках, вот так, любую власть, ее держат выборами, ее держат прессой, ее держат независимыми судами, да, иначе у нее крыша уезжает, она куда-то в астрал уходит, да, этих мы ничем не держим, и они уходят куда-то в совершенно бесконечность.
Вот я предлагаю прям спросить Евгения Гантмахера, да куда они готовы уйти, в какую бесконечность? Евгений, ну это же действительно вопрос возникает, что если люди видят, но они не могут не видеть, что чисто политически уже вот все эти годы войны, последние войн бесконечных, 14-го года, войны, это политика внутренняя, внешняя роняет рубль. И им прямо говорят, что там, скажем, ну, последняя история, да, сегодняшняя, если вы расследование не откроете, мы вам санкции. Это тоже будет давить на национальность. Они это прекрасно видят и ничего не меняют. Так сколько времени... И мы понимаем, что для того, чтобы укрепился рубль, экономика, рубль, давайте сейчас только про рубль, должна измениться политика. Политику они менять не собираются. Значит, рубль будет падать. Так они сколько времени, вот какой они дадут этому рублю срок жизни вообще-то? До какого пункта они будут его ронять именно такой политикой?
Ну, мне кажется, что никаких ограничений здесь нет. Конечно, они будут, единственное, что делать, они будут, чтобы не было резких падений курса рубля, ну, как это было, допустим, вот, в феврале этого года в связи с падением цены на нефть, которую мы же спровоцировали, или там ранние там всякие эпизоды. Вот это, пожалуй, они будут усилиями Центрального банка резервов микшировать, чтобы там не было падения сразу на несколько, допустим, чтобы доллар не укрепился сразу на несколько рублей там, за день и прочее. Но вот такой вот процесс вялотекущий, который мы сейчас имеем, когда с небольшими отступлениями, знаете, шаг назад, два шага вперед. Доллар и евро укрепляются, и мы сейчас с вами видим, что там евро приближается к 100 рублям, и это вполне обозримая перспектива. Нет, они здесь ничего делать не будут, потому что они считают, что люди все это переживут, и люди к этому приспосабливаются, и курс рубля там, к доллару, к евро их абсолютно, этих людей, как они считают, людей не волнует, потому что у людей вообще сбережений мало, а тем более каких-нибудь валютных сбережений, там рублевых сбережений, которые они хотели бы потом меряют на валюту. Понимаете? Поэтому абсолютное безразличие, мне кажется, к этому. Единственное, вот такое, чтобы не было вот таких форс-мажорных обстоятельств, вот, пожалуй, и вся тактика. Продолжаться она может очень долго, на самом деле, годами, если, конечно, не вмешается какая-то политика, безусловно.
А вот я тогда хорошо, давайте я тогда про эту тактику спрошу нашего второго экономиста Игоря Николаева. Игорь, тактика. Сегодня была объявлена ровно это вот то, о чем сказал Евгений. Было сказано, что почему-то, не знаю почему, ну да, вот через два дня, чтобы, видимо, подготовиться, с 1 октября Центральный банк начнет продавать валюту. Успокойтесь уже все, что как только мы начнем продавать валюту, были объявлены какие-то объемы, по-моему, даже этой валюты, как-то все это более-менее стабилизируется. Вы как расцениваете эту меру? Она действительно вот она временная, краткосрочная, вот это из разряда залатать вот эту дырку. Вот как вы ее расцениваете? Из чего они будут опять из резервов вынимать? Объясните нам вот это обещание с 1 октября продавать валюту.
Ну, она будет, да, естественно, валюта, откуда она? Она у нас в резервах по поручению Минфина будут продавать. Но на самом деле политика несколько противоречивая, я так скажу. Ведь не без действий Центрального банка началось это ослабление валюты. Другое дело, что... А почему я так говорю? В конце июля текущего года Центральный банк понизил ключевую ставку до 4,25. Никогда у нас ключевая ставка не была на столь рекордно низком уровне. И я думаю, что Центральный банк, там специалисты понимающие, они понимали, что это может привести к тому, что спекулянты будут уходить из российских облигаций. Это будет понижать курс валюты. То есть государству, вот мы об этом еще не говорили, на самом деле выгодно, чтобы пониже был курс валюты. Мы же понимаем, я уже приводил цифры, насколько сократились экспортные доходы. Обвально сократились в этом году. А бюджетные обязательства надо выполнять. А тут еще и антикризисные всякие мероприятия. Поэтому за меньшее количество долларов хочется все-таки выручить побольше рублей. Пусть будет пониже этот курс. И вот то ослабление, которое мы сейчас видим, на самом деле это вторая фаза ослабления. У нас весь август рубль так уже сдавал позиции. А в конце августа произошло то, что произошло с Навальным, и другие факторы подключились. И Банк России никак не рассчитывал, что вот эта тенденция, пускай она будет, она получит мощнейшие импульсы для усиления. И в результате ситуация стала выходить из-под контроля. И тут, что-то надо делать. Давайте больше продавать будем валюты. Вот, как я оцениваю эту ситуацию, как она развивается и какие были мотивы. Так что начали-то ослабление сами власти, потому что это выгодно. Потому что дефицит бюджета.
Игорь, ну вот они сейчас ее продадут. Это что это решит? Какую проблему? Ну вот они разово продадут эту валюту там, в течение, там, не знаю, октября-ноября. Что это решает?
Но это не такое разовое. Они будут периодически продавать. Они хотят, чтобы этот обвал, он не был таким резким. Они хотят стабилизировать ситуацию. Это нормальный механизм на самом деле. Это же чем курс, как курс определяется, спрос и предложение, как любого товара. Они увеличивают предложение этого своеобразного товара, валюту. Цель одна, чтобы не было совсем неконтролируемого обвала рубля. Угу. Добьются этой цели или нет, но это зависит от очень большого количества факторов.
Еще вопрос возникает, а долго ли они смогут вот такие вот вещи делать, вот такую операцию проводить по стабилизации? Долго ли и хватит на это? Вот если политика вот постоянно такая, на рубль постоянно давят одни и те же факторы, о которых мы с вами говорили, так надолго ли хватит вот этого фокуса с продажей валюты?
Долго это не будут делать, потому что известна уже позиция властей, не раз озвучивали ее, прозвучало это так, нельзя палить резервы. Вот, палить резервы не будем. Резервы пока у нас достаточно большие. То есть часть можно продать для поддержания курса, но долго она не будет продолжаться. Ну, может быть, месяц действительно. Может быть, полтора-два, но когда станет ясно, что такой продажей мы проблему не решаем, а от резервов скоро ничего не останется, а это станет достаточно скоро понятно, там месяц-два, то прекратят продавать валюту, и вот тогда может случиться новый обвал.
Понятно. Спасибо. Давайте мы посмотрим опрос московских прохожих, как они объясняют для себя, они видят, конечно, что рубль падает, вот причина его падения.
Почему рубль падает?
Возможно, он падает из-за того, что сейчас опять в Россию идет волна коронавируса. Она идет во всем мире, только у России завязан рубль на нефть. Соответственно, если потребление нефти в России уменьшается, соответственно, и рубль из-за этого падает.
Проблема в экономике, зависимость, не знаю, от нефти. А цена нефти на рынке, видимо, падает из-за этого.
Мы кому подчиняемся? Мировой валютный фонд. Он диктует нам условия. То есть Центробанк, он не самостоятельный. Это общеизвестные причины.
Не знаю, почему падает. Потому что такая экономика, скорее всего, у нас. Никто не следит, никому ничего не надо.
У нас вся экономика задержится на нефти. Ну, это мое мнение. И что если нефть вдруг начинает падать, то падает цене, то и рубль начинает падать. И единственное, что надо, это экономику развивать в какой-то другой сфере. То есть, либо что-то производить, какую-то сферу услуг и так далее.
Потому что управляет экономикой дегенератор. В целом управление страной такое, что все, в общем, ухудшается и падает. И санкции, конечно, влияют. Ну, просто если вы со всем миром разосрались, ребят, все плохо.
Ну, потому что обстановка такая в мире. Если на нашу страну идет такая агрессия, ну, как вы думаете?
Ну, цена на нефть, она, в принципе, и так ходит в коридоре уже достаточно длительно, от 40 до 45, поэтому, в принципе, зависит еще также по поводу опасений второй волны коронавируса, надо следить за динамикой, а далее уже, в принципе, если новых ограничительных мер не будет, тогда, да, конечно, опустится.
Значит, что мы тут видим? Что люди уже выучили зависимость рубля от нефти, это все уже знают, но по поводу политической зависимости, конечно, знают уже не так много народу. И вот, кстати, этот глагол, который использовал наш прохожий, чтобы заменить слово «рассорились со всем миром», даже наш автор опроса сомневался, можем ли мы его в эфире использовать.
Но я думаю,
что оно не запрещенное, и оно достаточно адекватно отображает ту политическую ситуацию, о которой мы говорили. И что же вы думаете об этом, Леонид, и о перспективах выруливания из ситуации, которая никак не выруливается, потому что не признают, что там политика, ни люди на улице, ни сами создатели, это авторы этой политики.
Я, честно говоря, ничего хорошего не думаю, да. Я думаю, что пока у нас у власти будет вот эта команда, та, которая есть сейчас, то ничего хорошего не будет, кроме плохого, будет все ухудшаться. Вот. Не потому, что они такие плохие, а другие хорошие, нет. А потому, что так уже сформировалось.
А вы придумайте что-то,
уже сформировалось. Теперь смотрите, да. Что они будут делать? Мы должны понимать, что они будут делать. Значит, они будут делать следующие вещи, как мне кажется, да. То есть, они будут делать то, что умеют. Вот. Значит, а умеют они репрессии. И я думаю, что репрессии в стране будут возрастать. И сегодняшнее сообщение, ужасное совершенно, о 13 годам Юрия Алексеевича Дмитриеву, дай бог ему силы вообще все это выдержать, это, конечно, очень сильный звонок.
То есть это четырехкратное ужесточение приговора, да, который уже был.
Да. Хотя, казалось бы, уже все, крокодил разжал пасть, сказали, ладно, пускай в ноябре выйдет, Господь с ним, да, вот, достаточно помаялся, мы его, так сказать, прощаем. Нет, не прощаем, да. Вот ту, так сказать, преступную организацию, преступление которой он расследовал, ее вот не уничтожили в 91-м. Вот мы имеем.
Ну а что, какую проблему они будут решать, репрессивная политика? Что это решает?
Репрессивная политика, они будут решать совершенно правильные проблемы. Они будут решать, что все сидели тихо и не чирикали. Вот тебе, пожалуйста. Вот, значит, снижается у тебя зарплата, снижается уровень потребления, хуже там медицинское обслуживание и так далее. А ничего. Это вот, во-первых, это американцы виноваты. Вот. А во-вторых, ну что сказала же вот одна дама, как такая агрессия против нашей страны. Интересно, да, что никто из опрошенных не привел собственную политику, политику собственной, да, страны, как причину происходящего. Это вообще кошмар какой-то. Да. Это просто полный кошмар. Ребята, вы посмотрите, что наша страна нашим именем творит. Нашим именем. Это же ужас какой-то, да? Вот. Этого никто не видит. Значит, они увеличат репрессии. И они, вторая вещь, которую они умеют делать, значит, политический авантюр. Вот. И я думаю, что они будут идти по этому пути. Потому что это вот репрессии и внешнеполитические авантюры – это тот единственный способ легитимации себя и сохранения власти, который у них остается. Потому что если без репрессий, если вообще как-то разжимать кулак и так далее, вот, ну, тогда, конечно, все это рухнет. Ну, конечно, рухнет.
Ну, я тогда спрошу наших других гостей, согласны ли они с таким прогнозом, что усиливает репрессивный характер политики, это есть некая, ну, возможность влиять на настроение людей так, чтобы они боялись протестовать против понижения своего уровня жизни. А он будет все равно понижаться, потому что товаров масса импортных, люди, они будут, конечно, дорожать там в любом случае. Я не говорю сейчас про Турцию, про заграницу, что путевки будут дороже, потому что мало люди ездят, там процент небольшой, но то, что вокруг себя они будут видеть повышение цен на товары первой необходимости, ну, это безусловно, тем более, что даже в российских товарах очень много составляющих иностранных, которые будут покупать дешевле, те же корма, которые там, витамины, спросите сельскохозяйственных производителей, сколько они покупают импортного. Евгений, согласны ли вы с таким, нужно ли им это усиливать репрессивную политику, репрессивный ее характер, чтобы решить экономическую проблему, нужно ли? Я так вот не очень согласна с этим.
Не потому, что нужно. Нет. Лен, можно? Женя, одну поправь. Не потому, да, что поправь. Нужно, а потому, что они ничего другого не умеют.
Ну, другого, да. Что ничего другого им не остается, как усилить репрессивную составляющую своей политики. Вот.
Ну, мы идем, конечно, по белорусскому варианту. Это видно. Ну, у нас, конечно, еще не дошло до выборов вот, опрокидывающих, которые были 9 августа. Но вот последние годы правление Лукашенко, вот мы смотрели из России на то, что там происходило каким-то таким взглядом, ну, это же что-то совсем плохое, ну, по сравнению с ними у нас все свободно, хорошо. Нет, у нас наступают такие же времена, да, репрессии, да, безусловно, пропаганда, вот Леня об этом не сказал, но мне кажется, что они сейчас будут, во-первых, они будут перекрывать интернет, как мне кажется, ну не в физическом смысле, но они будут в интернете работать намного более интенсивно, чтобы забить его вот этими всякими фейками, Евгений, троллями и прочие всякие дела.
Я сразу вклиню, что сегодня уже принят законопроект о торможении Твиттера и Фейсбука, о скорости открытия Фейсбука и Твиттера, открывания в интернете.
Лен, послушайте, но в Китае мы же с вами знаем, что Google вообще не открывается, вот, и там Facebook тоже не работает. Ну, может быть, у нас они до этого и не дойдут, но я повторяю, там будет, мне кажется, идти очень мощная зачистка вот в информационном пространстве, она и так уже в значительной степени есть, но она будет еще больше. И затем, конечно, будет еще большая зачистка в образовательных учреждениях, среди молодежи, мне кажется, снова появятся какие-то вот такие сурковские, типа наши, ваши, местные там и прочее, то, что называется с украинским словом «титушки». Вот такой будет действительно многосторонний нажим на наше общество, экономика будет, ну мы тут, по-моему, об этом уже говорили, ничего хорошего не будет, она будет потихоньку деградировать, да, от каких-то резких кризисов, может быть, при помощи резервов власть будет пытаться, чтобы их не было, их микшировать как-то, но уровень жизни будет постепенно падать у большинства людей, качество жизни будет падать. Вот такая вот схема. То есть мы идем действительно по единственному пути, который может быть при нынешней власти. Я согласен с Леней, что нынешняя власть чудом каким-то, вот завтра она станет реформаторской, демократической, такого не будет. Безусловно, такого.
Хорошо. Я спрошу, конечно же, теперь Игоря Николаева, считает ли он, вот согласен ли он, что действительно где-то это будет скорее белорусский путь. А мы знаем, что такое белорусский путь. Очень хорошо, это жесткая политика. Но и это... Ну, слушайте, но белорусский путь включал в себя, по крайней мере, какое-то количество лет назад, что, ну, лишь бы не было войны. Вот мы получаем такую небольшую зарплату, зато у нас стабильность, и вроде бы все накормлены, напоены. Такое тоже было в Беларуси, не забывайте. Он не просто так держался, этот режим, ни на чем.
Ну, я считаю, что риск ужесточения политики есть. И, знаете, я бы выделил такой фактор. Причем он из внешних, из внешней составляющей и внутренней составляющей. То есть, что происходит на внешнем рынке, мы видим и много говорили сегодня о возможном усилении антироссийских санкций. Но, безусловно, это как бы тоже подвигает к тому, чтобы ужесточает, что называется, не обязательно на внешней арене. Это переносится и на внутреннюю политику. Что касается внутренних дел, ну, тоже состояние экономики. Одно дело риторика, выдавать желаемое за действительное, другое дело то, что происходит на самом деле. Там реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале текущего года упали на 8%. Обвальное падение. Мы переносим до 30-го года достижение тех национальных целей, которые были разглашены еще в 18-м году, до 24-го года. Уже понятно, что они не выполняются. Давайте еще на 6 лет сдвинем. То есть явно внутри страны не лады, мягко говоря, с экономикой. Это просто, знаете, такое впечатление, это все... все больше будет нервировать. И отсюда риск ужесточения внутренней политики возрастает.
Понятно, что не...
Из-за того, что получается.
Ужесточить, да. Чтобы не нервничали, чтобы боялись нервничать. Леонид, ну хоть что-то хорошее вы нам скажете.
Да, я постараюсь.
Под конец передачи.
Вы знаете, вот наши ребята, вот эти начальники наши, да, они, конечно, опытные, умные там и так далее, но они идут против вот такой... трудноизмеримая вещь, да, но они идут против времени, они идут против истории. Понимаете, это архаика, это представители какого-то такого мрачного прошлого, они куда-то вылезли там, понимаете, и вот мы тут вынуждены с ними иметь дело. Вот. Ну, именно потому, что они против времени, что они представляют прошлое, у них очень много не получается, в том числе в подавлении. Вы посмотрите, они так и не смогли закрыть Телеграм. Вот, ну, не смогли. Слушайте, ну вот как вообще все старались, а вот нет. Да? Кстати, в Китае, который вот Женя упоминал, мне говорил китаец один образованный и умный, что средний китайский подросток, нажав там на несколько кнопок, обходит эти запреты и кладет на родную коммунистическую партию и выходит во всемирную сеть. То есть, понимаете, вот современную жизнь, да, вот жизнь, ее очень трудно остановить. Можно причинить жуткие несчастья конкретному человеку. Можно Юрия Алексеевича Дмитриева закатать в тюрьму. Да, можно. А вот все общество загнать, нет, не получится у них.
И обещал, не подвел. Леонид Гозман заканчивает на оптимистическом прогнозе. Все общество не закатает. До свидания.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.